Христос воскрес! Когда-то, очень давно, больше тысячи лет тому назад, наши предки, видим, переняв это от своих восточных соседей, а может быть, это произошло и самостоятельно, гадать здесь как-то бессмысленно, мы не можем эту тайну раскрыть, и никаких письменных источников не осталось. Но, тем не менее, как, допустим, и в Китае, вся религиозная жизнь народа у русских сосредотачивалась вокруг почитания предков. А Россия как государство окончательно сложилась примерно к веку 8-9. А, конечно, славянские племена существовали и раньше, и время от времени они объединялись в единое государство. Не очень прочное, потому что была такая сложная система наследования власти. Мы сейчас не будем это вдаваться в эту проблему, потому что хочу сказать о другом. Что каждый русский человек, независимо от того, к какому племени он принадлежал, а таких племен было десятки, они разговаривают на языках, которые имели в основе своей праславянский язык, и из которого произошли все славянские языки. Чешский, сербский, болгарский, то, что мы сейчас называем русским языком и так далее. Но еще примерно до середины 20 века, когда благодаря тому, что большевики устроили вот это великое переселение всех народов нашей Родины, в силу того, что крестьян сгоняли со своих мест и отправляли там кого в Сибирь, кого там, кто вовремя успел сам уехать на великие стройки и так далее, и так далее. Весь народ перемешался. А прежде того, каждая область говорила на своем диалекте. Причем, если встречался архангел-городец, допустим, с курянином, то они могли даже, быстро начинали говорить, не все могли понять друг у друга. Настолько были различные диалекты. И, собственно, это было не только у нас. Даже в Германии, до войны, каждая область говорила немножко на своем языке. Там Рейн-Вестфалия, или Гессен-Дармштадт, или Бавария. У каждого немножко свой язык. Но благодаря развитию радио, потом телевидения, возник некий такой универсальный немецкий язык, который стали все понимать, на котором стали преподавать и так далее, и все как-то к общему знаменателю пришло. А так были разные языки. Это свидетельствует о том, что славяне – это разные племена. Само слово «русский» – это прилагательное. Каждая национальность она обозначает имя существительное. Там, англичанин, француз, немец и так далее. Но русский – это прилагательное. Почему? Потому что русских много. Русских 100 народов. Просто каждый, говорящий на русском языке, принадлежащий России. Это очень важный момент. Поэтому хотят ли, допустим, армяне, или грузины, или татары, быть кем угодно, но они все равно русские. Никуда от этого не денешься. И такими не останутся, даже если Америка, ей удастся нас как-то отделить совсем. До тех пор, пока все это в котле не перемешается, может быть, что-нибудь новое и возникнет. Это совершенно очевидно. Так вот, о чем я это говорю? Что древние славянские племена имели такой культ предков. Я просто предположительно, это одна из гипотез. что это, может быть, мы взяли от народов Восточной Сибири, с которым было тесное общение, вообще с Китаем торговали. Вот. А в Китае была очень развитая цивилизация. Много выше, чем русская цивилизация того времени. А всегда низшая цивилизация заимствует что-то у высшей. Поэтому, может быть, вот такая любовь к усопшим, вот которая у нас в крови, она имеет вот такое древнее, много сотен лет происхождение. Поэтому, несмотря на устав церкви, который повелевает нам служить службу по упокоению усопших, ведь мы восприняли веру и православную из Византийской империи, первая же упокоенная служба – это Троицкая Вселенская Родительская Суббота. Одна до поста мясокусная, а вторая – Троицкая. А до этого поминовение усопших не совершается. Но вот русский человек в силу своей природы, в силу того, что он очень любил своих предков, ему не терпелось дождаться до Троицы. И вот в России возник вот этот особый праздник. Ему дали очень скромное место. Не воскресенье, и даже не понедельник, а вторник. Вторник второй седмицы после Пасхи. И назвали его «Радоница», от слова «радоваться», это всем понятно, но это слово древнее. Когда мы в молитве вместе с нашими усопшими объединяемся. Вот. Это, конечно, церковь, как мать, оказывает снисхождение своим чадам. Церковь тоже имеет вселенское происхождение. Началась церковь свое существование в Иерусалиме. Большинство христиан первых это были евреи. Потом церковь стала распространяться среди других народов и тоже распространялась сначала через еврейскую диаспору. Потому что язычнику говорить о пророках, о заповедях Божьих, это бесполезно. Потому что язычник верит во многих богов, так сказать. И ему трудно представить, что Бог един, что это Дух, что Бога никто никогда нигде не видел. Вот. То, что для древнего еврея было совершенно понятное дело, то для язычников, которыми были народы Европы и, конечно, славянские народы, это было очень сложно воспринять. Потому что говорит, вот Бог, а сразу спросят, а какой Бог-то? Богов-то много. Вот. Поэтому изначально распространялось по еврейской диаспоре. А потом уже входили и люди, сначала наиболее развитые, а потом они также проповедовали и своим слугам, и своим дружинам, если это был какой-то князь или полководец и так далее, и так далее. И так вот вера православная распространялась по Европе. Вот. Постепенно и по всей империи, и возникли такие гонения всякие и так далее, и так далее. Вот, но понятно, что галлы отличаются от готов, а готы отличаются от германцев, а германцы отличаются от славян и так далее, и так далее. Каждый народ, он представляет собой семью, свои обычаи там и так далее, и так далее. Ну и, конечно, церковь как мать каждому своему дитяти оказывает некое снисхождение. Допустим, у одного ребенка склонность к музыке. Ну и мама старается учить его, а у другого к шахматам, так сказать, и вот отдают его в кружок шахмат, и так далее, и так далее. Так же и здесь. В силу того, что славянские народы уж очень почитали своих предков, то церковь пошла навстречу этому желанию народа. И действительно, любой священник знает, что когда у нас в храме происходит поминовение усопших, если кто-то Даже люди неверующих в церковь не ходят, Евангелие никогда не читал. Но возникает какая-то внутри у человека тяга прийти помолиться о своих усопших. Эта тяга, конечно, свойство религиозного, но не имеет христианского происхождения. Но в силу того, что, ну, каждый человек крещеный, его как бы, если бы у нас была буддийская страна, мы бы все в дацанах пособрались бы и там по-буддистски молились за своих усопших. Но так как страна православная, деваться некуда, не идти же нам в костел на большую грузинскую. Вот. Поэтому вот приходят в православный храм. Всегда в этот день в храме, когда поминают усопших, суета, очень много людей, которые не умеют себя в храме вести, ничего здесь не знают, не понимают, они только знают твердо одно. Нужно поставить свечку, даже если подсвечник забит, вот во что бы то ни стало, нужно ее поставить. Ну вот как вот бывает, мы с куличи светим, и надо обязательно ее свечу воткнуть в кулич, и даже если ураганный ветер 60 метров в секунду, все равно нужно ее зажечь. Вот хоть умри. И это считается неким таким важным религиозным актом. И вот все внимание сосредоточено на то, чтобы эту свечу зажечь. А второе, подать записку за ящик с поминовением усопших. Вот этими двумя вещами как бы ограничивается вся вот ритуальная религиозность. И потом, выходя из храма, человек чувствует, что он сделал нечто такое очень важное, великое, правильное, что вполне соответствует истине. И неважно, в какой форме человек это сделал, и трудно ему объяснить, что вообще смысл того, что такое свеча, как возникли записки. Например, как дважды два можно доказать, что возникновение вот этих записок это, ну, самое большое этому обычаю, не больше 200 лет. Что во времена, допустим, Иоанна Златоуста, или Семенного Богослова, или князя Владимира Красное Солнышко, конечно, никаких записок не подавали. Почему? Да по одной простой причине. Что грамотно было от силы, ну, по одному человеку на село. И это был священник. И все. Даже диаконы не всегда им были грамотны. И священнику приходилось за диакона читать Евангелие. Вот почему. Поэтому грамотны были только люди, которые имели деньги для того, чтобы купить книгу. Потому что книги стоили гораздо дороже, чем такой же вес золота, сколько весит эта книга. Потому что даже буковку нужно было вручную написать. Попробуй-ка оплати-ка эту работу. Вот давай сейчас кого-нибудь наймем переписать от руки Евангелия. И сколько он за это возьмет денег. И посчитаем. Да на эти деньги два автомобиля можно купить. Прежде чем... Ну а в переводе на эти деньги, значит, дюжину лошадей. Вот тебе и получается. Поэтому никаких записок, конечно, не было. Это все дело такое новое. Но, тем не менее, несмотря на всю новизну, потому что для церкви 200 лет – это не срок. Это как бы пустяшное время. Вздохнуть не успеешь, уже 200 лет прошло. Вот. Но, тем не менее, вот такое снисхождение. Пасхальное поминовение усопших. Потому что нуждаемся мы в этом единении. Любовь наша к тем, кто уже отошел, она понуждает даже нарушать церковный устав. Если мы возьмем церковные книги, по которым совершается богослужение, мы никакой радоницы там не найдем. А однако уже не одну сотню лет мы совершаем эту радоницу. Вот как церковь-мать заботится о нас. Почему? Она поощряет нашу любовь вот к этим людям, которые ушли уже в мир иной. И многие из них действительно нуждаются в нашей молитве. Это очень важно. Почему? Многим из них очень тяжко. Очень тяжко. тяжко. В силу того, что они оказались совершенно, вот как по-русски говоря, не в своей тарелке, а по-английски говоря, попали в суп. Почему? Ну, потому что никогда не думали о смерти, никогда не собирались умирать. Для них это все внезапно. Они как-то забывали, что они стареют, и до сих пор с этим постоянно сталкиваются. Приходит человек и говорит: «Батюшка, вы знаете, у меня вот что-то тут вот болит». А я говорю: «А кой тебе годик? 84-й. Да, ну и что ты хочешь, голубушка? На велосипеде ездить или участвовать в конкурсах красоты? Надо думать уже о своей бессмертной душе». Вот как она, твоя душа. Вот Бог болит, это понятно. У меня тоже бывает болит. И Бог, там, и спина, хотя почти в два раза моложе. Но о душе надо подумать. Вот для чего существует церковь на земле. А если Бог болит, надо к доктору идти, к рентгенологу. Пусть он посмотрит, просветит. Тебе это не повредит, такая доза облучения. Посмотрим, что там у тебя такое. Может быть, можно действительно и чем-то облегчить. Может быть, и можно. Хотя не радикально, а так чуть-чуть поддержать. Да, медицина, слава Богу, дай Бог здоровья всем врачам, многое сейчас может сделать. Поэтому может что-то продать и на это купить себе какое-то лекарство. Вот. По крайней мере, на месяц тебе хватит. Вот. То есть есть какие-то такие возможности. Вот. И многим поэтому там, туда, куда мы все уйдем, некоторые в этом году, некоторые в следующем, некоторые потянут еще лет 10-12, но мы все там окажемся. Вот. И к этому надо готовиться. А кто не приготовился, конечно, попробуй вышвырнуть человека на Северный полюс. Ну, вы теперь живи здесь. Ну и как? Мы совершенно часто об этом не думаем. Вот. И из-за этого, конечно, трудности человек использует. И испытывает духовные. И мы можем этому человеку помочь. Молитвой. И вот наше сердце, а в храм ходит обычно женщина в большинстве, а у всякой нормальной женщины, если она, так сказать, психически нормальная женщина, то у нее всегда сердце опережает ее ум. Опережает. Поэтому ее сердце влечет, а осознать это все она не может, почему ее влечет. Это уже потом приходит. Вот. Так она устроена Богом. Вот. И вот влечет помолиться о усопшем. И это есть великое благо. Более того, эта молитва, она драгоценна не только для тех, кто отошел в мир иной. Она еще очень важна для нашего сердца. Почему? Ну, мы все люди грешны. И наш грех, в частности, выражается в том, что мы, к сожалению, не бескорыстны. Мы всегда в чем-то ищем свою выгоду. А вот молитва за усопшего – это вещь абсолютно бескорыстная. Поэтому, когда мы молимся за усопших, мы не только им оказываем благодеяние, но еще мы тем самым упражняем свое сердце в бескорыстной любви, что очень полезно для нашего сердца. Гораздо полезнее, чем волокордин, карвалол и там коринфар и прочие вещи. Потому что это не только продлевает жизнь нашего сердца, но и главное, духовная польза, которая имеет продолжение вечности. Вот это первая часть того, что я хотел сказать. А второе. Удивительным образом, в силу подвижности нашего пасхального календаря, а он зависит от фаз Солнца и Луны, которые не совпадают. А почему так произошло? А потому что в Римской империи был солнечный календарь, а у евреев был лунный. И поэтому Пасха, она все время гуляет. А разгуляет Пасха от одного дня к другому в течение разного года, поэтому и Радоница тоже гуляет. И вот в этом году Радоница налагается на день другого поминовения усопших. С Святая Церковь 50 лет ждала, что произойдет с памятью 9 мая. Потому что в церкви все делается с опозданием и не спеша. Вот какой-то жил на свете святой человек. Прошло лет 50 или 100. Если память о нем не умерла, то его причисляют к лику святых. Если про него забыли, ну, значит, и забыли. Вот, прошло 50 лет. И праздник 9 мая не только не был забыт, но все больше и больше становится почитанием. Церковь, опять идя навстречу этому почитанию, несмотря на то, что все, кто почитает этот праздник, хотя все крещеные, но не все являются христианами. Крестят так по обычаю. Вроде все крещеные, дескать, и я. И вот в этот день, завтра, эти совпали два поминовения. Потому что поминовение на 9 мая установлено всего 5 лет тому назад. Архиерейским собором Русской Православной Церкви. Чтобы поминать всех воинов, погибших, и всех, кто в результате войны умер. Потому что бомбы попадали не только в военнослужащих. Они попадали и в лазареты, и в детские дома, они попадали и в мирных жителей, и вообще в результате войны погибло так примерно. У нас, конечно, народ не считает никогда, только сейчас благодаря компьютеризации и, так сказать, вот ИНН вводящимися, всех зачекуют, и точно будет известно, сколько у нас человек на каждую секунду времени. Вот. И мы будем всегда знать точную цифру, сколько у нас людей. Вот первые плоды уже сейчас известны. Вот за первые два месяца, вот март-апрель, у нас жителей сохранилось на 138 тысяч человек. Так вот, убыль идет. Примерно 1,5 миллиона в год мы теряем наших сограждан. Вот. Скоро вымрем, как мамонты. Потому что рожают гораздо меньше, чем помирают. Вот. И скоро стариков будет гораздо больше пенсионеров, чем будет людей работающих. Поэтому неизвестно, чем мы будем их кормить, этих стариков. Потому что молодые не смогут всех стариков прокормить. Потому что маленький ребеночек, вот новорожденный, он, во-первых, целый год может питаться своей матерью. Его вообще не надо кормить. А старик-то, ему и сосиски давай, и пельмени, и вообще, знаете, а некоторые водку пьют, она дорогая, и вообще очень много проблем со стариками. Поэтому если они не будут так отчаянно помирать, вот, то тогда вообще непонятно, чем кормить. Я уж не говорю о том, где взять нам миллионную армию, и где взять нам столько милиционеров, сколько нам надо, сотрудников ГАИ, сколько нам нужно взять железнодорожников. Это надо, чтобы был человек разумный, трезвый, образованный, ну и так далее, и так далее. Поэтому придется нам территории всякие отдавать другим странам, чтобы страна была у нас, ну я не знаю, в размер Московской области, что ли. Мы тут все обработаем, цветочков посадим, нас останется там, может быть, 2,5 миллиона человек. Вот и будем хорошо жить, как в Люксембурге. Вот, тюльпанами будем торговать. Вот. И, в общем, ничего, и туристы будут приезжать. Мы им будем показывать Троице-Сергиевскую лаву, как у нас здесь красиво. И с этого за них брать по 3 доллара за билет. Вот, и, так сказать, вот с этого жить, как, собственно, все живут цивилизованные нации. Вот. Каждый себе будет какой-то объект, ну и будем пироги печь, блины угощать туристов. Вот и так остаточек тех вот славянских племен, которые когда-то покорили, была огромная империя от Польши до Аляски, вот, она вот сократится до размеров Московской, Тульской, может быть, области. Вот. Так, тем не менее, вот праздник День Победы. Поминаем огромные потери. На каждого немца погибло 10 русских. Страшно. В Беларуси вообще погиб каждый четвертый человек. Это страшная вообще цифра. Мы по всему миру слышим одно слово – Холокост. Погибло 6 миллионов евреев. Огромное количество. Может быть, больше, больше, меньше, примерно считают так. А русских погибло 28 миллионов. И никто не выплачивает, никакие там швейцарские банки, ни Германия, ничего. Так сказать, хотя и много было угнано туда, в Германию, работали там, и в Австрию, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это к нам как бы эти все льготы не относятся. Но, тем не менее, вот память об этом подвиге осталась. Конечно, тогда был народ другой, этот народ был верующий, народ крещеный. За короткие годы советской власти, которые прошли с 17-го, но вообще-то советская власть установилась в стране не в 17-м году, это только в Питере и в Москве, а так вообще-то примерно так до 29-го, до 30-го года она устанавливалась. А уж в 41-м война. Поэтому за 10 лет народа из православного сделать сразу безбожным, это не удалось. Вот, поэтому эти люди совершили действительно героический подвиг. В чем состояла эта героика? Ну, во-первых, выиграть войну меньше, чем за 4 года, самая лучшая в мире оснащенная армия, самая лучшая имеющая авиацию. Понимаете, у нас отдельные летчики, там, Кожедуб, Покрышкин, там, делали там несколько сотен вылетов во время войны. Немецкие асы, некоторые, имели по 400 вылетов. У них и выучка была лучше, и все. У нас же ситуация была обратная. В 40-м году было затеяно перевооружение армии. Были расстреляны все полководцы, почти до одного. То есть как мы подготовились к войне самым худшим образом. Ну, типа как сейчас. Единственная угроза для нас военная сейчас в мире существует, это, конечно, не НАТО. Потому что у них, собственно, своих солдат даже нету. Англия нанимает не пальцев в свою армию. Потому что англичане воевать они уже не могут. Французы не могли воевать еще 50 лет тому назад. Германию оккупировали за несколько часов эту самую Францию. Поэтому НАТО не представляет угрозы. Только Китай. Мы перед этой возможной войной ликвидируем ракеты средней дальности. Именно те ракеты, которые могли бы нам пригодиться в этой войне. Мы всегда готовимся к войне с помощью разоружения. Вот то же самое сделано было мудрейшим из вождей Иосифом Виссарионовичем. Расстрел всего командования и, значит, разоружение. Причем так, старое вывезли, нового не завезли. И все это знала немецкая разведка, потому что в течение полугода немецкие самолеты нарушали границы наши на расстоянии почти 200 километров. Они знали расположение всех. А не только Рихард Зорге, но и многие другие говорили о том, что война начнется 22 числа, в день равноденствия. Дело в том, что Гитлер, как всякий такой поклонник сатаны, он любил всякое колдовство, магию, гороскопы. Он этим очень увлекался. Тибет, Шамбала. Всем тем, что, чем сейчас увлекается русская интеллигенция. Откуда возник знак свастики? Это как раз символ идет оттуда. Из древней Индии, из Тибета. Вот. И это давно известный символ. Поэтому тот, кто интересуется гороскопом, может знать, что он идеологически уже фашист. Потому что то же самое исследовал и Гитлер. И вот на 22 число Павла. Он не знал только одного, что это день всех русских святых. И что русские святые в обиду России не дадут. И вот, несмотря на то, что условия были самые неблагоприятные для войны, для России, Господь помог. Господь помог. И восстановил великих полководцев вдруг. Откуда-то из Дальнего Востока приезжает Георгий Константинович. Он тут же проявил себя. Ни одно поражение, становится заместителем Сталина по военной части. Промышленность удалось эвакуировать. И женщины, и дети, кто остался в тылу, стали готовить новые танки. Были созданы во время войны новые самолеты. Во время войны открыто 20 тысяч церквей. И в Афгане воевали 10 лет, а Гитлера разбили в пух и прах за 2,5 года. Ну и еще там полтора года добивали. И вся Европа тряслась. А вдруг они дальше пойдут? И раздолбают и Францию, и Бельгию, и Испанию, и Португалию. И может до старушки Англии доберутся. Испугались. И открыли второй фронт. Все вместе объединились и пошли. И Америка тут помогла, чтобы поделить. Ну и поделили, конечно. Поделили. Нам отдали взять Берлин, где еще положили так 500 000 человек. Вот. А им так уже так по мелочи. Сколько американцев погибло во время Второй мировой войны? Меньше, чем 500 тысяч. А русских 28 миллионов. И теперь возьмем любой американский учебник. Что там написано про Вторую мировую войну? Что ее выиграли доблестные американские солдаты. А про русские там вообще даже ни слова не упомянуто. Вот, собственно, какой результат. Так вот, это был подвиг. Что за такой короткий срок суметь мобилизоваться, мобилизовать все, и мозги, создать прекрасный танк Т-34, создать прекрасные самолеты, воспитать изумительных летчиков, совершенно бесстрашных, не жалеющих себя, и так далее, и так далее, и так далее. Все, даже пришла в голову такая мысль, чтобы из лагерей призвать духовенство и в открытых вновь опять храмов начать богослужение, молиться Богу, восстановить звание офицера русского, в 43-м году вернуть погоны, сделать новую форму. Казалось бы, во время войны что, нет другой задачи, чем новую форму разрабатывать? Так и нет, разработали. Это оказалось важно. И это все сделали люди. Обычные мужики и бабы русские. И они забыли, они простили большевикам все. И то, что их морили голодом. И то, что стреляли, и то, что взрывали храмы. Все простили. И никому не стали мстить. Наоборот. В начале войны, да, там вот генерал Власов со своей армией сдался, сделал такую ошибку, за это потом поплатился. Почему? Ну, потому что большевики, а они у каждого нормального русского уже вот здесь вот сидели. Потому что, ну, люди видели это беззаконие. Ну, у всех. Да, ну даже у членов Политбюро, у Калинина жену посадили, у Молотова посадили, так сказать, ну что, уже кто, даже уж сказал, начальник НКВД, и то, Ягоду расстреляли, Ежова расстреляли, Берия уже трясся, думал, что со мной-то теперь будет, поэтому решил опередить родного отца народа, первый его отравил, вот, так сказать, ну, шустрый человек. А так они, и Берии бы конец пришел, и Молотову самому, и неизвестно, чем бы это дело кончилось. Поэтому подвиг этот просто величайший. Потому что если бы Россия не победила Гитлера, вот этот сатанизм, он бы восторжествовал во всей Европе. А благодаря этому нет. Мы сейчас имеем и церковь, мы имеем возможность причащаться, мы имеем возможность жить нормально, ценой ужасных усилий, огромного подвига, жертвенного. Понимаете, это совершенно, ну, по уставу, допустим, современной израильской армии. Если солдата берут в плен или офицера, он должен обязательно рассказать противнику все. Самая главная задача – остаться в живых. А для русского солдата? Нет. Вот режут тебя на части, а ты должен молчать. Совершенно другая задача. Бросались под танк, самолетами бросались на батареи. Вот я вот недавно рассказывал, как мне в Польше рассказали про одного русского снайпера, который на границе с Германией сидел на дереве и стрелял. И чтобы его уничтожить, а это было в первые дни войны, в июне, в 20-х числах, его не могли взять. Он перебил десятки, сотни там, немецких солдат и офицеров. И вызвали авиацию, и выбомбили весь квадрат, чтобы только его загасить. Вот, вот какое сопротивление было. Вот. Так оказалось, что у него была хорошая винтовка и очень много патронов. И вот он совершенно не думал никуда отступать, засел, у него там какая-то еда была, вода. И вот он с этого дерева стрелял, 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 пока вот авиации его не разбомбили. Вот, вот такие были люди. Совершенно несгибаемые. Откуда такая сила? От благодати Божией. Нет больше той любви, когда кто душу положит за други свои. Эти все люди, которые отдали жизнь на войне, это люди святые. Каждый из нас жив, потому что они святые люди. Почему? Они пожертвовали самым дорогим жизнью. Они простили вот большевикам всю, весь ужас и кошмар, во что они превратили страну. Простили вот это все издевательство, пренебрегли. И пошли и отстояли. Не только отстояли, но как всегда. Где русский солдат не был? Везде. В Италии были, в Швейцарии были, в Германии были, во Франции были, в Швеции были, везде. И там свои порядки не устанавливали. Победим и возвращаемся во свояси. Я уж не говорю там про Польшу, там, Чехословакию и так далее, и так далее. Поэтому-то так и ненавидят. Поэтому и боятся. Поэтому миллиардный Китай боится сунуться. А вдруг эти русские возьмут палки и нас опять разгонят, перебьют всех. Вот какой ужас вызывает Россия. Поэтому и зависть, поэтому и ненависть. Почитайте любую европейскую газету. Кто найдет хоть одну статью с добрым словом о России, я лично даю премию из церковной кассы. Ни одной, нигде, ни в какой стране, никогда вы не услышите доброго слова о России и о русском народе. Только грязь, только полив. Почему? Потому что святость, она вызывает вот это раздражение. И только мы помним с благодарностью, со слезами этот подвиг. Который мы уже, среди нас мало участников войны, есть такие там человек 10 у нас, вот, а остальные все уже послевоенные. Или были маленькими детьми, и плохо это все помним, но мы сохраняем эту память в церкви. И теперь, пока существует церковь, а она будет до конца мира, в день 9 мая мы будем молиться о этих святых людях за то, что они сохранили нашу жизнь, сохранили наших отцов, дедушек, от которых мы произошли. А многие из них воевали сами, успев едва нас родить или зачать, они уже погибли. Мы одни во всем мире их любим и ценим. И это очень важно при всеобщей вот этой ненависти. Поэтому вот у нас мало народу собрались, Мы сейчас совершим маленькую короткую панихиду. Но это дело огромного масштаба. Что на земле осталась память об этих людях. Может быть, мы не все имена их запомним. Это не так важно. Они все у Бога сочтены. Потому что они герои. Они настоящие люди. Как сказал Лермонтов, богатыри не мы. Нет. Хотя кое-кто из нас может и хорошо работать, и человек добросовестный. Но того, что совершили они, мы уже совершить не можем. Таких людей сейчас уже очень-очень мало. На одну Чечню еле-еле наскребли. И поэтому они такую имеют дерзость, наглость. Я представляю бы, 100 лет назад хоть бы один бы там головку бы поднял и что-нибудь бы там на Кавказе бы крякнул. Вообще, и вообще где-нибудь. Вот был такой случай. Император Александр III сидит на озере и ловит рыбку. Отдыхает император. И вдруг ему говорит: Ваше Величество, пришел французский посланник. Он говорит: пока русский император удит рыбу, французский посланник может и подождать. Вот что такое была Россия. А у каждого крестьянина в кармане звенели золотые деньги. И пробы 98, из которых сейчас зубы делают. Понимаете? Это не то, что вот этот никель, там, бренчак, а золотишко было в обиходе. Вот какая была страна, которая, к сожалению, в прошлом. Из этого наследства почти ничего не осталось. На этом наследстве японцы свою экономику подняли, потому что это золотишко все там. А все богатые люди, которые здесь были, и часть своих сбережений, конечно, хранили и в Швейцарии, и в Англии, и в Америке, в банках. Когда их здесь прикончили, там эти денежки присвоили. И присвоили огромную собственность и огромные здания. Поезжайте в Ниццу, где 100 лет назад стоял российский флот. И вообще она была вся русская. Ну, хорошо, что еще Борис Абрамович там себе дачу купил. И еще несколько там россиян. Вот. А раньше эти же все здания были русские. И многие из них построены русскими архитекторами. Но это как бы так забылось. И нам говорят, что вот Аляску продали. Нет, Аляску не продали. Ее сдали в аренду на 99 лет. Аренда кончилась, между прочим. Ее можно попросить назад. И независимая Польша – это русская территория. И она отъята незаконно. И также и Финляндия. И вообще есть о чем вообще в правовом государстве, о чем через суд поговорить. И это все такие капиталы, что мы бы совершенно бы другую пенсию получали. Да вообще современное поколение могло все целыми днями лежать на диване и только жевать на те проценты, которые у нас изъяли. Ничего не работает. Но нас бы вообще не было, если бы не был наших героев. Ну вот простите за долгую речь, но это очень важный день. Поэтому еще 10 минут помолимся, с миром разойдемся, а завтра будем совершать божественную литургию.